Правильно ли после покаяния оставили в семье неженатого мужчину, который на волне взаимных чувств вступил в интимные отношения с замужней женщиной, если инициатором отношений была женщина, а мужчина не имел понимания, что этим может нарушить истину? В ходе разбора нарушений он пояснил, что когда у него ответная симпатия к этой женщине стала возникать,
у нас вообще был запрет однозначный на такие отношения с замужним человеком. Вообще запрет был. Как понимание могло не быть, что это может быть нарушение? Вот. Это вообще во всех упоминаниях на эту тему был однозначный запрет. Даже мы не рассматривали какие-то грани. Это тогда должен был он убедиться, что там, во-первых, ничего не произошло. Вернее, что-то произошло в семье, и мужчина, тот ее муж, отпустил ее. Это с одной стороны. С другой стороны, мужчина, имеющий жену, не имеет в принципе права действовать самостоятельно в этом отношении без разрешения жены. Однозначный запрет во всех упоминаниях в Писании. Каким образом, интересно, у него могло возникнуть отсутствие понимания, что это как будто бы нельзя сделать? Откуда? Он читает Писание или нет, этот человек?
Вот я хочу пояснить как раз с его слов, то, что здесь записано. Он так объяснил, что вот эти темы взаимоотношений между мужчинами и женщинами, он читал в Последнем Завете там, лет 10 назад, когда был женат и был верным супругом, и считал, что его это никогда не коснется. Вот. А недавно вот он развелся с женой, приехал в общину и вступил в семью, это вот несколько месяцев назад. И когда вот
вообще-то, если в Писании что-то есть, ну это такое простое правило. Незнание закона не освобождает от ответственности. Закон есть. А почему он не знает? Ну, вы всегда должны быть готовы к решению тех или иных проблем по мере их возникновения. То есть, когда постоянно человек в Писании находится, регулярно его просматривает, читает, интересуется, общается, то есть у него готовность максимально она проявляется в этом случае. А если он однажды метку поставил, что это, наверное, никогда его и не коснется, и больше никогда не читал все это, ну, это ошибка. То есть мне так сложно будет вам давать какие-то подсказки, если вы будете говорить время от времени, да я как-то это давно уже читал, но на тот момент я еще не понимал этого, потому что меня не касалось, а сейчас не успел отреагировать, потому что забылась тема. Писание большое, когда-то давно читал. Как мне быть? Нормально ли, что я вот допустил вот такое нарушение? Если вы меня так будете спрашивать... А что мне тогда сказать? Тогда это у всех у вас однозначное оправдание. Вы давно читали и подзабылось это все. Тогда как вы меня будете об этом спрашивать? Так у всех у вас одна и та же будет оговорка. Мне тогда сказать, ну да ладно, ну прочитай еще разочек. Ну, может запомнится. Что я посоветовать-то могу?
Ну вот сейчас, вот как я понимаю, проблема в чем? Он, конечно, ну, признал, что это ошибка. Он сказал, я больше никогда...
Когда как хотите, так и делайте.
Прикасаться.
Я не буду говорить о том, наказывать, не наказывать. Как пожелаете, так и делайте.
Нет, если можно, вот один нюанс просто уточнить. То есть правильно понимаю, что мы сейчас просто можем ограничиться приходом, ну, к единому
пониманию? Как придете, так и сделаете. Угу. Как сделаете, так и будет правильно.
Хорошо, спасибо.
Но чем меньше вы будете проявлять ревность в исполнении законов, тем проблемнее будет ваше движение по пути истины. Все, дальше.
Являются ли ответы, пришедшие на листочках с конференции, равноценными Писанию?
Не понял, откуда?
Ну, на листочках с конференции, то есть они в Писание не вошли, там какие-то ответы, и вот уточняют момент.
А с какой конференции?
Ну, вот с кругов. Мы получали листочки, там через Вадика ответы переданные. Вот, и по ситуациям. Они вроде в Писание не вошли, и вот ребята уточняют, то есть насколько
эти... Нет, в этом случае можно попробовать обратить на это внимание и попробовать довериться. Если что-то смутит, вы еще раз можете задать вопрос уточняющий. Если что-то, какой-то нюанс из услышанного смутил, может быть, что-то не так удалось передать, что-то, вдруг, на всякий случай. Но, как правило, такое будет в большей мере правильным, такая передача, как правило. Но все-таки можно допустить, что ну, где-то, может быть, какой-то нюанс выскользнул. Тогда, если, опять же, повторюсь, кого-то смутил этот ответ, который прочитать нельзя больше нигде, в Писании нету его, но какой-то нюанс он как-то смутил, какое-то несогласие внутри возникло, сформулируйте вопрос. Все, спрашивайте его.
Вот если человек совершает грубое нарушение, то оно автоматически является вторичным, ну, потому что оно определено в Писании.
Все, что в Писании определено, вы уже как будто бы не должны нарушать, если вы регулярно читаете и знакомитесь с тем, что там происходит. Получается, если, а значит, если вы знаете и нарушаете, значит, вы сознательно нарушаете. Либо все сводится опять к предыдущему вопросу, первому, что вы не помните, давно читали, и что делать? Считается ли это нарушением? Нарушением является все, где вы нарушаете законы Божьи. Они бывают сознательно нарушенные и несознательно нарушенные. Но вы нарушаете. А раз нарушаете, у вас идет какое-то искажение судьбоносное. Просто когда вы понимаете, что в данном случае нельзя поступать как-то, а вы делаете это сильное нарушение. То есть это, конечно, у вас внутри идет максимальное искажение вашей судьбоносной линии. Если вы действительно не помните, искажение будет идти все равно, но, конечно, поменьше. Но если вы верующие, стремитесь развиваться активно, значит, это неизбежно подразумевает, что вы чаще прикасаетесь к разным темам, которые вокруг вас происходят. Пусть не с вами, с ближними, ведь у вас должна быть какая-то готовность им помогать, подсказать что-то вовремя. Вы же беспокоитесь о ближних. Если вам все равно, что с ближним происходит, вы прежде всего на себя смотрите. К вере это не имеет отношения. То есть у вас нет нужной устремленности. Вы так, ну так, условно, вы ищущий еще пока путь, и вас еще пока трудно назвать верующим.
Следующий вопрос. Голосуют ли за вывод из семьи, активно помогающего за грубое нарушение, активно помогающие члены единой семьи? Уточняю.
Ну да, они должны голосовать. Иначе кто-то должен это решать единолично. Тогда это будет не совсем верно у вас, психологически неправильно будет. Вы тогда многие так, грубо говоря, окрыситесь на человека, что это он самодурствует. А так приняли большинством голосов.
Уместно ли мне было произнести фразу на женском собрании «На нас же все смотрят» при рассмотрении вопроса об оказании помощи одинокой пенсионерке, нуждающейся в уходе после инсульта?
Вот, и слово «не будет ли грубым» «На нас же все смотрят»?
Ну да.
Да грубым не является, на вас действительно многие могут смотреть и сравнивать.
Угу. Ну, тут уточняют. Два пункта. Является ли фраза давлением на членов единой семьи, чтобы привлечь большее количество помогающих?
Как бы. Еще разок.
Является ли эта фраза давлением на членов единой семьи, чтобы привлечь большее количество помогающих?
Ну, давлением сложно назвать на тех, кто очень хочет быть помогающим. Потому что они только любой возможности обрадуются. Как? Еще надо помочь? Да давайте рассмотрим. Конечно же, очень важно, очень нужно, очень хотим. И тут как-то давить на них будет сложно. Только заикнись, они сразу рванут туда, в эту сторону. А если они не хотят, а вот видят, что тут их принуждают, как будто бы сделать доброе дело, ну, тогда внутри у них какая-то проблема уже духовная.
Является ли это зависимостью от чужого мнения?
Вот еще что такое. Именно?
Ну, вот эта фраза, видать, ну, уточняет вот женщина.
Если человек делает добрый поступок только потому, что на него смотрят, это неправильно. То есть внутри еще нет гармоничного проявления. Хотя можно сказать, что пусть хотя бы так делает, если по-другому у него пока не получается. То есть внутреннего желания нету, но он думает, а вот на него и смотрят сейчас, как он поступит. Надо все-таки пойти сделать, хотя так не хочется. Но надо пойти сделать, а то ведь не важно, мало ли что скажут. Ну, хотя бы так. Все-таки уже доброе дело, уже поможет кому-то. А кто-то, может, и даже и невдомек будет, что пришли-то насильно к нему, помогли. Он обрадуется, подумает, какие хорошие люди его окружают. и не думает, что не слышит скрежета зубовного, что он пришел помогать, но только потому, что на него смотрят. Хоть так.
Правильно ли мужское собрание отпустило брата на концерт по приглашению из другой деревни, в котором он участвует и уже второй раз пропускает литургию? Если он говорит, что ему интересно это, и он развивает свое творчество, несет радость людям. Меньшинство увидело, что литургия – это большее, чем его участие в концерте. Этот брат является членом литургийного хора.
То есть, если встает выбор между литургией и концертом, для него важнее концерт?
Да.
Ну, тогда это проблема. Это проблема. Славить Бога для верующего как будто бы такой естественный порыв, потребность выразить свою благодарность. Если это выражение благодарности для него не столь важно, а как что-то второстепенное такое.
Он говорит, что в концерте он может отдать больше, как бы. Вот я, говорит, а там тоже, ну, репертуар такой вроде бы нормальный. И говорит, ну вот я там открываюсь, лучше там больше, и я могу больше выразить. Ну, я так понял.
Выразить себя. Выразить себя. В концерте вы выражаете себя. Если вы псалмы поете в концерте, там псалмы поют?
Нет.
Ну, тогда что выражать? Что он выражает больше? Славление Богу больше выражает. Литургия – это славление Бога. В концерте там текст песен, он что, посвящен славлению Бога? Если нет, тогда что именно он выражает больше?
Ну, радость миром, отношение к
миру. Но литургия – это славление Богу. Если он говорит, там я больше выражу, то есть, значит, больше славления Богу выразит. Подразумевается. Ну, тогда неверная оценка. Там не получится это сделать.
То есть, если брать текст вопроса, что мужское собрание все-таки его отпустило, то собрание сделало неправильно.
Если вы на тот момент посчитали это нормальным, то тут нельзя сказать, что неправильно поступили. Вы искренне сделали вывод, какой вам на тот момент был доступен. Но сейчас ты проговорил некоторые конкретные детали, относительно которых я дал определенную подсказку, что это больше относится к неверной оценке обстоятельств этим человеком. То есть он неверно сравнивает литургийное проявление и концертная. Неверно провел параллель. Поэтому если он дальше так будет опираться, значит, он уже сознательно начнет делать неверную оценку, потому что ответ я уже дал. Значит, нужен какой-то другой аргумент теперь, другая какая-то сторона, взгляд какой-то другой на это обстоятельство. Потому что в этом случае тогда все, кто занимается творчеством, имеют право не ходить на литургию. Ведь они тоже в творчестве будут выражать свое что-то, свою радость, отношение к миру, свою любовь в горшочках, там, в цветочках, еще в чем-то. Ну, творчество у человека. И он выражает. Всегда в творчестве, если человек любит, а тем более свое творчество, он выражает свою любовь, он выражает свое восхищение, какую-то радость, какой-то огонек горящий. Он всегда это выражает, если он действительно любит творчество. Но вот и проведите параллель. Значит, все, кто занимается творчеством, вполне могут не ходить на литургию. Потому что у них еще больше удастся что-то выразить. Но допустима ли такая параллель? Нет. По идее, вы творчеством заниматься должны почти все. То есть кто-то, может быть, еще пока не нашел себя, но многие уже как-то должны определяться в этом. Так что теперь многим не надо ходить? Они имеют оправдание не ходить? Нет, конечно.
Ну, там такая деталь, что вот иногда концерты можно отодвинуть, а иногда они, ну, организуются независимо, как бы.
А почему? То есть там тоже концерт не связан с верующими? Они же тоже тогда как-то во время литургии.
Как я понял, просто концерт в деревне.
Делают в литургии, они тоже в литургийный момент делают концерт.
Вот эти детали я не знаю. Можно ли хранителю пускать в храм выпившего местного человека, неагрессивного, который просит разрешения зайти в храм и помолиться?
Можно. Можно. Конечно.
Спасибо.
Многие такие жители, они нередко решаются на что-то возвышенное уже в таком состоянии. Но пусть хоть в таком состоянии, чем вообще никак. Здесь важно, насколько искренне внутренний человек открывается, а не в каком состоянии он это делает.
Здравствуй, учитель. Является ли моей ошибкой то, что я делюсь с людьми, услышанными от хавалыгмы фразами, которые меня взволновали? Например, «Я вам дала такси, что вы догнали учителя, а бензин ваш – это хороводы. И второе, время вам дано, чтобы вы во всем разобрались до конца года».
А зачем ты делишься этим?
Ну, меня это взволновало, мне хочется тоже рассказать и поделиться.
Передавать образы – это, как правило, распространяет путаницу. Ведь еще надо посмотреть, что именно ты понял во всем этом. Человек услышал про такси, и он начнет додумывать, что именно на самом деле далось, где оно такси, в каком виде, и что такое бензин, и прочее, прочее. То есть человеку нужно тогда более уточняющие давать вещи. Но уточняющие может дать только тот, кто задал эти образы. Ведь это он задает что-то. Он знает, что подразумевал в образах. Но не те, кто слышит образы, они могут очень сильно ошибиться в понимании этих образов. И просто ходить передавать образы неверно. Лучше извлечь из образа что-то конкретное, переуточнить у человека, правильно ли я понимаю, что это вот это, вот это, вот это, очень точно. А потом уже посмотреть, стоит ли эту деталь конкретную, простую, практичную, как-то кому-то еще передать.
А если вынести вот это на, ну, обсудить, поговорить, кто как понимает эту фразу?
Неважно.
Тоже не стоит?
Нет. Уточнять можно только у того, кто сказал фразу. А мало ли, что вы там понимаете. Ну и что, все обсудили. Вы могли большинством голосов прийти к какому-то пониманию, но это вовсе не означает, что оно правильное. Передавать лучше практичное, конкретное, но не образы.
Спасибо.
Здравствуй, учитель. В долине слияния ребята сгибают восковую свечу пополам, рогаткой, и выжигают два конца от огня праздника. В другом случае две свечи соединяют воском в виде креста, подсвечника, и зажигают три конца. Правильно ли мне подсказать, что это действие неуместно, если я увидел нетрепетное отношение к огню, к свече, символу жизни?
Как делает?
Снова повторить
вопрос. Еще раз. Ага.
В долине слияния ребята сгибают восковую свечу пополам, рогаткой, и выжигают два конца от огня праздника.
А зачем?
Я не спрашивал.
Если вас что-то смущает, вы переспрашиваете. Прежде пытайтесь понять, что происходит, почему человек что-то делает. Там вот из этого дальше можно исходить.
Там была группа ребят, вот они делали это
действие. Если вас смущает какое-то действие, делаемое кем-то, вы лучше переспросите, почему человек делает это. С позиции того, вот что-то вас смутило. И вы хотите просто, ну, лучше разобраться, что происходит, и чтобы убрать внутреннее смущение у себя с этой позиции. Не чтобы разобраться, насколько они не правы, а чтобы разобраться в своем смущении, насколько вы сами не правы в своей оценке. Вот с этой позиции надо сразу же пробовать вести общение, если как-то это удалось с этим столкнуться.
А вот именно здесь допустимо это действие делать, потому что тишина такая, вот огонь выжигается. То есть очень тихо все это. Никто не разговаривает.
Так, рогатка, а второе?
В другом случае две свечи соединяют воском в виде креста подсвечника и зажигают три конца.
Ну, чтобы раздать огонь дальше? Или что-то делается?
Нет, они уже получили огонь.
И потом что делается с этим? Зажгли дальше?
Ну, вот в первом случае сгибается V-образно свеча и выжигается огонек. Потом достаются еще две свечи.
И дальше куда это все? Вот зажег человек крестом. Дальше куда он понес или что делает?
Не понес, он в руках держит.
Просто ему хочется просто так держать крестиком?
Нет, он выжигает вот эти и держит.
Ну, просто для себя зажег, да. И так держит.
Да.
Да, ладно. Так здесь ничего негативного однозначно нельзя усмотреть.
Спасибо.